Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только нас слышать на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. На сайте «Крым Реалии» вы нас также можете видеть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube, на которых мы ведем видеотрансляцию. Там же вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы нашим собеседникам. Но напомню, что гарантированно ваш вопрос, ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. Органы власти Российской Федерации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе продолжили перемещение заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации во время досудебного расследования для того, чтобы они предстали перед судом или для отбывания наказания в виде лишения свободы, включая те наказания, которые были назначены по приговорам украинских судов до оккупации. Об этом говорится в недавнем докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека в Крыму. Вот об этом мы поговорим. К сожалению, представители мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не могут принять участие в этом эфире, но наше приглашение остается в силе. Мы подробно обязательно обсудим это, в том числе и с представителями мониторинговой миссии ООН по правам человека в одном из наших следующих эфиров. Но мы изучили текст указанного доклада, и вот основные моменты. В этом докладе указывается, что заключенных продолжают вывозить из Крыма в Российскую Федерацию. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало информацию о перемещении из Крыма в Россию 211 заключенных, включая 125 человек, попавших в заключение до конфликта. Сообщается, что реальное число заключенных, перемещенных из Крыма в Россию, значительно выше. За отчетный только период управлением Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировано 8 кейсов нынешних и бывших заключенных, которые были перемещены из пенитенциарных учреждений Крыма в отдаленные регионы Российской Федерации. Из-за больших расстояний и нехватки средств их родственники не имели возможности видеться с ними, покрывать расходы на дорогу и нанимать адвокатов. Некоторые не виделись с семьями с того момента, как были перемещены из Крыма в Россию. С нами на связи Роман Мартыновский, эксперт Украинского регионального центра по правам человека. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о самой проблеме. Насколько, по вашим наблюдениям, она действительно распространена, обширна? Вот в докладе генерального секретаря ООН говорится о том, что 211 таких случаев задокументировано, но может быть значительно выше. Согласны ли вы с такой оценкой? И насколько может быть выше число тех заключенных, которых перевезли из Крыма на территорию России?
Ну, как понимают радиослушатели, процесс документирования, он достаточно непростой, учитывая отсутствие возможности мониторить непосредственно ситуацию на территории оккупированного Крыма. Я хочу сказать, что мы в течение 2016-17 годов подали соответствующую информацию в Офис прокурора Международного уголовного суда о перемещении около 200 человек. Это те лица, которых нам удалось идентифицировать, то есть мы знаем, кто эти люди, за что они были осуждены, каким судом, когда и где они реально отбывают наказание, когда они были перемещены на территорию Российской Федерации. В действительности совершенно справедливо отмечает мониторинговая миссия о том, что количество таких людей значительно больше. По нашим оценкам, которые мы сообщали еще весной этого года, количество людей, которые за все время оккупации были перемещены с территории оккупированного Крыма на территорию Российской Федерации для отбывания наказания, либо для проведения расследования или рассмотрения дел судами на территории РФ, составляет более 9 тысяч человек.
Несколько слов о том, почему это является проблемой с точки зрения международного законодательства, вот о том, с какими трудностями сталкиваются родственники тех, кто оказался в местах лишения свободы. Мы поговорим немного далее в эфире, а вот с вами бы хотелось поговорить вот с точки зрения международного законодательства, как выглядит эта ситуация.
С точки зрения норм международного гуманитарного права, это является нарушением. Это является серьезным нарушением, поскольку статья 49 4 Женевской конвенции прямо запрещает такое перемещение, и в ней же сказано, что такое перемещение запрещается по каким бы то ни было мотивам. То есть ссылка Российской Федерации на то, что им необходимо выполнять положение статьи 73 собственного уголовно-исправительного кодекса, не может служить оправданием этому нарушению. Кроме того, такое нарушение перемещения гражданского населения является военным преступлением по смыслу статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда. И, кроме того, мы также представляем доказательства и аргументируем свою позицию в Международном уголовном суде, что в определенном смысле это может рассматриваться также и как преступление против человечности.
Здесь я должен отметить, что мы также обращались за комментарием к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Ну вот в пресс-службе сообщили, что не может Татьяна Москалькова принять участие в нашем эфире. Она сейчас в отпуске, но тем не менее мы направили вопросы в информационном запросе в офис уполномоченного по правам человека России. Ожидаем ответа, и как только ответы к нам поступят, мы обязательно их опубликуем либо в одном из следующих наших эфиров, либо на сайте Крым Реалии. Напомню, что беседуем мы с Романом Мартыновским, представителем Украинского регионального центра по правам человека. Роман, к вам такой вопрос. Указывается в докладе, что в 2017 году состоялась первая на тот момент после начала российско-украинского конфликта процедура передачи граждан Украины. В докладе, точнее, указывается, что с 2017 не осуществлялось таких, да? И вот на 2017 год первая и единственная такая процедура передачи украинских заключенных на подконтрольную украинскому правительству территории состоялась. Тогда передали 12 человек. Можете ли подробнее рассказать об этом кейсе? Как стало возможным вообще такая передача? И почему, по вашему мнению, с 2017 года украинские граждане, которые находятся в российских тюрьмах, не возвращают их на подконтрольную Украине территорию?
Здесь несколько причин. Первое, да, вы правильно отметили, что было передано 12 человек. Договоренность была между омбудсманами двух стран. Это был вопрос, вопрос этот был разрешен не в юридической плоскости, а, я бы так сказал, скорее в политической плоскости, поскольку Российская Федерация для того, чтобы предать такой юридический, что ли, характер этой передачи, она использовала ссылку на конвенцию 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако, если проанализировать те судебные решения, на основании которых осуществлялась такая передача, то они, естественно, этой конвенции не соответствуют. Почему не было передачи? Да, 12 человек было передано. Упор делался на то, что будут передаваться только лица, в отношении которых имели вступившие в законные силы приговоры украинских судов, то есть те приговоры, которые вступили в законную силу до начала оккупации, было передано было передано 8 человек, это те лица, в отношении которых имелись действительно вступившие в законную силу приговоры украинских судов, и получилось так, что было передано 4 человека, в отношении которых имелся приговор украинского суда, однако дело не было рассмотрено украинским судом в апелляционном порядке. На сегодняшний день большинство из тех людей, которые передавались в 2017 году, уже находятся на свободе. Почему не было передач после этого? Ну, несколько причин можно отметить. Первое, это то, что очень сложно было идентифицировать, и российская сторона не очень-то шла нам навстречу в этом вопросе. Сложно было идентифицировать тех людей, у которых еще была подобная ситуация, то есть в отношении которых имели вступившие в законную силу приговоры украинских судов. Второе, это то, что в принципе такие вопросы решаются непросто. Третье, это то, что, насколько мне известно, российский омбудсман была возмущена тем, что переданы на подконтрольную Украине территорию граждане Украины, осужденные, высказались, скажем так, в негативном свете об условиях отбывания наказания на территории Российской Федерации. Я хочу сказать, что вот эта передача в 2017 году, она вызвала необыкновенный такой всплеск активности наших заключенных, которые стали очень активно обращаться в адрес нашего регионального центра с просьбой помочь им в передаче на территорию подконтрольным властям Украины для дальнейшего отбывания наказания.
Есть ли какая-то приблизительная цифра, сколько людей к вам обратились с такой просьбой?
Я не могу сейчас ответить точно на этот вопрос. Я могу сказать только, что у нас есть свои данные, и мы на сегодняшний день идентифицировали порядка 600 человек. Это тех лиц, которые находятся на территории Российской Федерации, отбывают наказание, но они были осуждены на территории оккупированного Крыма. Количество лиц, которые к нам обратились, ну вот я вам говорил, 200 человек, это те, по которым мы, порядка 200, по которым мы обратились в Международный уголовный суд. На сегодняшний день количество таких людей увеличилось. Мы сейчас обновляем информацию, готовим дополнение к нашему сообщению в Международный уголовный суд, потому что у нас появилась информация еще о большом количестве, я бы так сказал, людей, которые были перемещены на территорию Российской Федерации.
В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, вот в том сообщении, которое они опубликовали по итогам вот этого промежуточного доклада генерального секретаря ООН, говорится о том, что отсутствие коммуникации между уполномоченными, да, по правам человека российским и украинским еще объясняется тем, что Украина не признает никаких решений, которые принимаются в Крыму, в том числе и так называемыми крымскими судами. Россия, в свою очередь, не считает тех людей, которые находятся в местах заключения, часто украинскими гражданами, да, а считает их автоматически получившими российское гражданство. Но в то же время в структурах ООН призывают Украину и Россию разработать правовой механизм для того, чтобы решить вот эту проблему, для того, чтобы появился какой-то механизм передачи граждан Украины из российских мест лишения свободы на подконтрольную правительству Украины территории. И к вам такой вопрос. Как могут вообще выглядеть такие юридические механизмы? Есть ли какое-то постоянное решение? Потому что мы говорили о том, что в 2017 году была такая разовая договоренность, да? А все-таки возможно ли создание какого-то механизма, который помог бы решить эту проблему?
Да, мы считаем, что создание такого механизма возможно. Более того, наша организация сейчас как раз занимается над разработкой такого механизма в рамках одного из проектов, который поддерживается программой развития ООН в Украине. И мы рассчитываем, что к концу этого года мы сможем подать соответствующие предложения в адрес тех министерств, тех центральных органов власти, которые отвечают за принятие подобного рода решений. С нашей точки зрения, правильным было бы в этой ситуации решить вопрос о признании тех приговоров, которые выносятся оккупационными судами на этой территории. Возможно, это будет называться не признанием, но по сути это будет признанием этих приговоров в тех случаях, когда речь не идет о политических преследованиях. И почему мы оставим такую позицию? Потому что нормы международного гуманитарного права возлагают на государство, на оккупирующее государство целый ряд обязанностей, среди которых в том числе и поддержание правопорядка на этой территории, над которой они осуществляют эффективный контроль. Поддержание такого правопорядка, безусловно, невозможно без привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые совершают преступления. И эти преступления рассматриваются как таковые и по российскому законодательству, и по украинскому законодательству. У нас огромное количество людей, которые не оспаривают, по сути, эти приговоры. Они согласны с тем, что они должны отбывать наказание за совершенное преступление и хотят только одного – отбывать наказание на территории материковой Украины.
Но напрашивается такой вопрос, не будет ли такое признание судебных решений толковаться как признание российской аннексии Крыма?
Нет, не будет. И мы как раз подробно изложим нашу точку зрения, почему, в том числе со ссылкой на авторитетные международные источники.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, украинский адвокат из Крыма, эксперт регионального центра прав человека. Мы продолжаем говорить о проблеме перемещения заключенных с территории Автономной Республики Крым на территорию соседней Российской Федерации. Информация об этом содержится в промежуточном докладе генерального секретаря ООН. Я продолжу цитировать перед тем, как мы перейдем к разговору с нашим следующим собеседником. В частности, в этом докладе говорится о том, что... Я уже говорил о том, что за отчетный период управлением Верховного комиссара ООН по правам человека было задокументировано 8 кейсов нынешних и бывших заключенных, которые были перемещены из пенитенциарных учреждений Крыма в отдельные регионы Российской Федерации. Из-за больших расстояний и нехватки средств их родственники не имели возможности видеться с ними, покрывать расходы на дорогу, нанимать адвокатов. Некоторые не виделись с семьями с того момента, как были перемещены из Крыма в Россию. Такое этапирование, указывается в докладе, часто включает в себя множество остановок в пенитенциарных учреждениях России, может длиться несколько недель. Во всех 8 задокументированных случаях ни задержанным, ни их родственникам заранее не сообщалось, где они будут отбывать наказание. На протяжении всего процесса этапирования родственники не знали, где находятся их заключенные близкие. Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало 3 случая, когда задержанным не разрешали свидания с родственниками до вступления их приговора в законную силу. В некоторых случаях власти разрешали родственникам навещать задержанных впервые через год после их ареста. Кроме того, были зафиксированы такие моменты, когда отказывали в посещении родственника, да, из-за того, что этих родственников помещали в карцер. 2 задержанных рассказали о практике произвольного помещения в карцер из-за неопрятности задержанного, отказа поприветствовать тюремного надзирателя или по случаю крупного российского праздника. Задержанные также жаловались на отказ в просьбах о посещении украинского консульского должностного лица. По меньшей мере в 6 задокументированных случаях задерживающие власти отказали в консульском доступе к украинским задержанным, зарегистрированными адресами в Крыму, которых они считали гражданами Российской Федерации. Далее мы продолжим нашу беседу. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
И прежде чем перейти к разговору с нашим следующим собеседником, у нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, говорите вы в эфире.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюсин и все слушатели радио Кремля на 648 кГц. Небольшая реплика. Радио Кремля не только можно в Фейсбуке и в Ютубе слушать, но и на нашем российском, который вас запрещен по понятным причинам в Украине, на нашем Яндексе. Вот поэтому, кто хочет, может набирать в поиске Яндекс Кремля и слушать ваше замечательное радио. А теперь по теме. Вот скажите, когда вот сейчас кто к вам подключится, мне вот такие 2 вопроса интересны. Чем отличается вот передача простых осужденных от политзаключенных, какие тут работают, так скажем, законные правила? И второе, что вообще делает Украина для того, чтобы вернуть тех, которых были осуждены когда Крым был украинский, а не аннексированным. Вот. А вам, как всегда, Сергей Макрусин, и всем ребятам с радио Кремля и Донбасс-Радио, удачи.
Спасибо вам за ваши вопросы, но мы уже немного говорили о том, что делает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В частности, говорили о том случае передачи заключенных, который состоялся в 2017 году. Но и за судьбой тех, кто сейчас находится в местах лишения свободы, да, вот тех граждан Украины, которые осуждены либо российскими судами, либо так называемыми судами на территории Крымского полуострова. В частности, не так давно она говорила, 15 июля сообщила о том, что ряд украинских политзаключенных не получают медицинской помощи. Происходит это в колониях по территории всей Российской Федерации. В частности, там она сообщала о том, что Владимир Дудко не получает медицинской помощи. Владимир Дудко — это крымский политзаключенный, политзаключенный. Политзаключенным его признал правозащитный центр «Мемориал». По версии ФСБ, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко готовились под руководством военной разведки Украины взорвать объекты передачи радиотелевизионных сигналов и склады горючего Черноморского флота России в Севастополе. Подробно об этом деле и обо всех, мягко говоря, спорных моментах в этом деле мы ранее говорили в наших эфирах, но сейчас мы поговорим с Ильей Каверниковым, сыном политзаключенного Владимира Дудки. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите несколько слов о том, где сейчас находится Владимир. Его тоже, как и многих других крымчан, вывезли из Крыма на территорию Российской Федерации. Расскажите о том, где он сейчас. И вообще, как усложнило вот ту ситуацию, в которой находится ваша семья, перемещение Владимира из Крыма на территорию России?
Ну, в сравнении с другими, наверное, моему отцу повезло больше, что не так далеко увезли. Находится он в Ставропольском крае, в самом городе Ставрополь, колонию. Усложнило, в принципе, такое расстояние тем, что, например, я с отцом не виделся уже с ноября месяца. Последний раз у меня было свидание с ним, когда он еще вернулся уже с этапом Москвы, вернулся в Симферополь для распределения. И вот в ноябре месяце мы виделись с ним. На этом, в принципе, все.
Потом вы сразу знали, куда его отвезут? Была ли какая-то информация вот в процессе этапирования, куда везут вашего отца?
Нет. Нет, не было никакой информации. Только через Людмилу Леонтьевну пытались узнавать. И, ну, были промежуточные, так сказать, результаты, где он находится хотя бы от нее.
Вы узнавали, есть ли какие-то, может быть, механизмы обжалования вот этого решения, куда переводят осужденного человека? Пытались ли обращаться куда-то, чтобы его не увозили из Крыма?
Честно вам сказать, не хочется в этом плане, наверное, даже обращаться, потому что если они пойдут на принцип, из-за того, как вы обращаетесь, то они могут увезти его еще дальше.
Да, и несколько слов о том, как вообще, да, на вашей ситуации это сказывается, учитывая, что, да, ну, все-таки нужно, чтобы какие-то передачи получал человек, нужно, чтобы иногда хотя бы виделся с адвокатом. Насколько сейчас это все сложно для вас?
Передачи я, в принципе, отправляю отцу по регламенту, я не помню, сколько месяцев, но отправляю. И они доходят. Единственное, что вот на данный момент ему очень сильно нужны лекарства, у него сильные боли в желудке, а лекарств в колонии необходимых нет, и передать, соответственно, их я не могу. То есть мы ждем теперь только следующую возможность передать передачку вместе с лекарствами.
В середине июля Людмила Денисова говорила о том, что Владимир Дудко не получает надлежащей медицинской помощи. А по вашей информации, с этого момента как-то изменилась ситуация?
Нет, ничего не изменилось. Все так же. Все те же боли, все то же давление и вся та же ситуация со здоровьем, так сказать.
Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что рассказали нашим слушателям, в том числе, да, как вот эта проблема перемещения заключенных с территории Крыма на территорию России осложняет вообще ту ситуацию, в которой находится семья заключенного. Напомню, что Владимир Дудко признан политзаключенным правозащитным центром «Мемориал». Мы продолжаем эфир, и далее мы поговорим с Алиме Абдуллаевой, женой политзаключенного, Тимура Абдуллаева. Алиме, доброе утро. Алло, алло, слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Да, я вас тоже теперь слышу, да. Несколько слов о том, в какой ситуации оказалась ваша семья после того, как Тимура перевезли в колонию города Салават, Башкортостан. Я напомню нашим слушателям, что Тимур Абдуллаев был приговорен в рамках одного из так называемых дел Хизбут-Тахрир к 16 годам, 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на год 6 месяцев. Под стражей он содержится с 12 октября 2016 года. И сейчас, как я уже говорил, он находится в колонии города Салават, Башкортостан. Расскажите о том, как вот это перемещение осложнило ту ситуацию, в которой находится ваша семья.
Да, первые суды Тимура, моего мужа, да, проходили здесь, в Крыму, потом их Его экипировали так же, как и других ребят, которых арестовали вместе с ним, перевели, то есть этапировали в Ростов. В начале марта их этапировали уже в город Салават, да, это Башкортостан. Во-первых, сам этап проходил очень таком психологически сложных условиях, потому что их этапировали, вот привезли на вокзал, чтобы посадить их вокзала в вагон, нужно было пройти какой-то путь. И их приковали... прикованными к тросу за наручники вместе с охраной, с оцеплением, переводили вот к вокзалу. И он рассказывал, говорит, что люди снимали, фотографировали, и сама охрана предупреждала, говорила, мол, отойдите, ведут террористов. Да, вот. То есть сам этап очень был тяжелым. Потом их везли в вагоне. Да, в вагоне, он сказал, Столыпинский вагон. Да, и говорит, я вспоминал рассказы своего дедушки, который в свое время был депортирован на Урал. Да, как, каково это? И я это, говорит, ощутил на себе. Вот. После того, как его уже привезли в колонию номер 2, вот, его тут же сразу посадили в ШИЗО. Да, и по сей день практически вот все это время он находится в ШИЗО.
А за что? За что его вот, в ШИЗО?
Да, сами нарушения, они считаются формальными. То есть это, к примеру, не так заправил постель, не так поздоровался с конвоиром там, да. И сами осужденные, которые вместе с ним сидят, они удивляются, почему его так вот постоянно сажают в ШИЗО, потому что они считают, что до этого времени за такие нарушения формальные никогда не сажали в ШИЗО.
Я так понимаю, что... Да, говорите.
Мало того, что вот осужденных, которые с ним могли поздороваться или поговорить, стали даже их вот наказывать, тоже отправляя их в ШИЗО или КПК. Вот, то есть такими наказаниями пугали других осужденных, чтобы с ним никто не общался. То есть его полностью изолировали.
Скажите, есть ли у вас сейчас возможность каким-то образом, ну, я понимаю, что когда он находится в ШИЗО, Теймур, то вас к нему, скорее всего, не пустят. А есть ли у вас вообще какая-то возможность передавать передатчики, оплачивать услуги адвоката, учитывая, что это находится очень далеко, это в Башкирии?
Передачки мы не можем, посылки тоже, потому что вот одна из жен нашей пятерки отправляла посылку, и она оплатила полностью посылку, отправляя мужу ее. Эта посылка вернулась, и она снова заплатила за то, что эта посылка вернулась, и уже с испорченными практически продуктами. Так как они находятся в ШИЗО, посылки, передачки не передаются, никакие не медикаменты.
Известно ли что-то сейчас о состоянии здоровья Теймура?
Тогда, когда он первый месяц, он два раз выходил, был официальный, совершил два официальных звонка. И когда первый раз он позвонил, мне сказал, говорит, я хотел, написал заявление о том, чтобы совершить официальный звонок. Мне сказали, что нет денег, на самом деле деньги у него были, то есть его, я так понимаю, что хотели как бы обмануть, да, и он тогда, когда позвонил, сказал, что переболел в ШИЗО очень сильно, потому так как очень сыро, да, холодно, и когда у нас здесь в Крыму было очень жарко, все ходили, он сказал, что вся зимняя одежда у меня сейчас на мне. Потому что очень в ШИЗО, очень холодно и сыро, особенно во время пасмурных, когда пасмурная и дождливая погода.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Алиме Абдуллаева, жена Теймура Абдуллаева, заключенного по одному из так называемых дел Хизбут-Тахрир. Теймур Абдуллаев признан политическим заключенным, правозащитным центром «Мемориал». Говорили мы минувшие полчаса о проблеме перемещения заключенных с территории временно оккупированной Автономной Республики Крым на территорию соседней Российской Федерации. Напомню, что направили мы запрос уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой. Ожидаем ответа от нее. Как только ответ этот будет, пришлют нам, мы его обязательно опубликуем, да, в одном из наших следующих радиоэфиров или на сайте Крым Реалий. Следите вместе с нами за развитием этой темы. Ну, а мы переходим к следующей части нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим далее об украинских чиновниках, которые не только работают на государственный аппарат, но вот, как выяснили журналисты, еще и нарушают правила дорожного движения и, судя вот по данным, пока что за это не отвечают. Вот поговорим о том, как президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, Григорий Суркис, депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» и другие нарушают ПДД, почему им за это ничего не будет. Начнем с того, что перед выборами президент Украины Владимир Зеленский обещал, что властные привилегии, в частности и президентские кортежи, останутся в прошлом.
Да, я помню, он на велосипеде ездил еще, да, во время предвыборной кампании.
Да, так. Ездил во время предвыборной кампании и в сериале ездил, да, он на велосипеде, а вот возглавив государство, он повторял, что, цитирую, президент такой же участник движения, как и все, и его автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает так называемых мигалок. Конец цитаты.
О велосипедах речи уже не идет. Но на самом деле в кортеже президента около 6 машин. Более того, схемы неоднократно фиксировали, как кортеж Зеленского нарушал правила дорожного движения, значительно превышал допустимую скорость, пересекал двойную сплошную и осуществлял поворот в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения. Причем делал это не тогда, когда спешил на важную рабочую встречу, а когда ехал домой или в частных делах, например, в торговый центр.
Несмотря на это, ни президент, ни его офис, ни госуправление делами не получат штрафов, ведь номерные знаки кортежа Зеленского невозможно найти ни в одной базе.
Использование таких номеров прикрытия в составе мероприятий государственной охраны для президента и четкого определенного перечня других высокопоставленных лиц предусмотрено законом.
Но расследование схем установило, что на самом деле этой опцией пользуется значительно более широкий круг лиц, на которых мероприятия госохраны не распространяются. Например, действующий руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, а также ряд депутатов и бывших чиновников, они не являются охраняемыми лицами в соответствии с законом о государственной охране. Однако из-за непрозрачного механизма согласования использование ненастоящих номеров фактически невозможно узнать, кто и на каких основаниях предоставил им эту привилегию.
Напомним, что говорил Владимир Зеленский ранее об отказе от кортежей.
Без светофора не выключен.
А что должно?
А как же вопрос безопасности, вы сами говорите? Что...
Будем с ними говорить. Не знаю.
Щоб не було якихось там кортежей. Я хочу позбавитись в цілому від кортежей. Да. Зараз на мене сурово дивляться охрана.
У нас є 2-3 машини. Буває, попереду обов'язково їде машина поліції. І одна буває, вони знають, як я реагую, охорона знає. Одна машина буває, ховається. У мене з цим дуже багато прикольних моментів, коли я виходжу, як вони убігають. Ну, це окрема історія, дуже смішно.
10 июня съемочная группа «Схем» заметила на Новообуховской трассе в Киевской области кортеж президента Зеленского. Около 20.00 он двигался в направлении тогда еще загородного дома в Іванковичах.
За допомогою радару ми фіксуємо, що швидкість, з якою президент їде додому, становить 148 км на годину. За правилами дорожнього руху допустима швидкість на цій ділянці становить 90 км на годину. Тому перша автівка з президентського кортежу за допомогою пробузкових маячків розганяє автомобілі, які їдуть з меншою швидкістю.
Чтобы установить, постоянно ли такое поведение президентского кортежа на дороге, либо это досадная случайность, схемы проверяют эксперимент через неделю. 17 июня съемочная группа снова заметила кортеж главы государства, который двигался в направлении тогдашнего загородного имения президента. И снова первая машина использовала проблесковые маячки, а сам кортеж превышал разрешенную скорость на 50 км в час.
18 червня 2020 року. Кортеж президента знову розганяє автомобілі інших учасників руху за допомогою мигалок і знову перевищує дозволений швидкісний режим. Автівки президентського кортежу мають номерні знаки прикриття. Тобто ці номерні знаки не закріплені за жодним транспортним засобом в базі Нацполіції. А це означає, що штрафи за порушення швидкісного режиму не отримує ані президент, ані його офіс, ані державне управління справами.
На всякий случай для тех, кто не совсем до конца понимает, как работают в Украине штрафы за превышение скорости, очень много пока что идет дискуссий и разрабатываются изменения в эти проекты. Раньше ситуация работала так, что до 20 км в час с превышением до 20 км в час водитель мог отделаться устным предупреждением от полиции, а вот если превысил на 21, должен был заплатить штраф уже за 21 км превышение скорости. То есть превышение скорости на 50 км в час – это достаточно серьезное нарушение, за которое может быть, во-первых, большой штраф, во-вторых, могут даже временно отобрать права. Итак, кортеж Зеленского нарушает правила дорожного движения не только за городом, но и в городе. И не только тогда, когда президент спешит на срочное или важное совещание, но и когда ему нужно, например, в торговый центр в пятницу в час пик в центре Киева.
6 липня 2020 року, 17.48. Кортеж Зеленського залишає офіс президента, їде в напрямку Бесарабки і повертає до торгівельного центру «Арена» з ряду, яким можна їхати тільки прямо, підрізаючи інших учасників дорожнього руху, і заїжджає на паркінг ТРЦ. Інші автівки з кортежу президента з порушенням правил чекають на дорозі, перекриваючи смугу для руху транспорту. Ми робимо коло, а коли повертаємось до арени, бачимо, що кортеж президента вже виїхав з торгівельного центру, перетнувши подвійну суцільну лінію. Останнє авто охорони ще не встигло повернути. Для того, щоб розвернутися, за правилами потрібно було поїхати на бульвар Шевченка і витратити близько 10 хвилин. Можливо, президент поспішає повернутися на роботу в свій офіс на Банкову, але бачимо, що кортеж проїжджає повз.
После переезда президента Владимира Зеленского на государственную дачу в Конча-Заспе, о которой ранее рассказывали схемы, его маршрут возвращения домой изменился.
Поэтому журналисты решили продолжить свое расследование и 13 июля остановились на трассе возле радара измерения скорости. Но как только съемочная группа запарковалась на заправке, ее сразу же нашли и сфотографировали сотрудники государственной охраны.
В 20 часов 20 минут журналисты зафиксировали кортеж президента, который ехал в сторону государственных дач со скоростью 120 км в час, хотя допустимая скорость на этом участке трассы 80 км в час.
Позже источники в управлении госохраны сообщили, что президентский кортеж начал соблюдать правила дорожного движения после того, как заметил съемки журналистов. Впрочем, на официальный запрос схем в управлении госохраны ответили, что это не соответствует действительности.
Через несколько дней, 16 июля, журналисты на Обуховской трассе вновь привлекли внимание сотрудников управления госохраны. Один из них прошел рядом и сделал фото автомобиля съемочной группы.
А уже в 10 часов утра приехал кортеж «Зеленский». Зеленского без проблесковых маячков, полицейских и со скоростью пассажирского автобуса в 60 км в час.
Вечером кортеж Зеленского снова проехал мимо съемочной группы без проблесковых маячков и со скоростью 60 км в час.
По словам юриста Богдана Глядика, кортеж президента Зеленского создает опасности на дорогах.
Він створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Якщо траса перекрита, там, де немає інших учасників дорожнього руху, це одне. А коли автомобіль їде в потоці і просто там не дотримується безпечної дистанції на великій швидкості, безумовно, це є порушення навіть для автомобілів, які везуть навіть президента чи прем'єр-міністра.
І от чи мають вони на це право?
Порушувати правила дорожнього руху тільки при виконанні якогось невідкладного якогось завдання. Якщо президент їде, він ж не переслідує ні злочинців, ні нікого. Тому ні, він повинен, такий автомобіль повинен їхати з дотриманням всіх вимог правил дорожнього руху. Ніхто навіть не наважиться виписати постанову про порушення для водія такого транспортного.
А там всі номерні знаки прикриття?
Ну, тим більше, якщо вони всі номерні знаки прикриття.
Ну, это как ездит президент Украины, да? Теперь поговорим о том, как ездит руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. 15 июля схемы зафиксировали, как около 17:00 из офиса президента выехал Мерседес, которым пользуется Андрей Ермак.
Мерседес їде в сторону Верховної Ради. Бачимо, що на пасажирському сидінні є чоловік. Мерседес спускається вулицею Грушевського і через подвійну суцільну повертає на зустрічну смугу, аби дістатись столичного бутіка «Санахант». Щоб заїхати туди за правилами, треба було проїхати менше кілометра і витратити близько 3 хвилин. Ми розвертаємось і бачимо, що Мерседес чекає через дорогу від бутіка. Щойно ми зупиняємось, як Мерседес залишає парковку. Цього разу в автівці не видно пасажира. Мерседес повертає в бік офісу президента, але проїжджає повз. Натомість з закритої території «Санаханту» виїжджає «Тойота Кемрі». Вона також прямує в сторону офісу президента, але проїжджає на червоне світло світлофора, і тому ми втрачаємо її з поля зору.
Мерседес, которым пользуется руководитель офиса президента, имеет номерные знаки прикрытия, то есть Ермак также не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там попросту не найдет.
Также примечательно, что несколько месяцев назад у авто Мерседес, которым пользовался Ермак, был другой номер, хотя он также был номером прикрытия, и авто ездило по полосе общественного транспорта.
Использование таких номеров официальных называют идентифицированными или замеченными, или ложными имитационными средствами обычно в повседневной деятельности не предусмотрено, только в случаях, когда выполняются следственные или оперативно-розыскные действия. Также отдельно, хоть и не прямо, это прописано в законе о государственной охране.
Кто имеет право пользоваться такими номерами, журналистам объяснил юрист Богдан Глядик.
Якщо говорити про номера прикриття, їх вони можуть або управління державної охорони використовувати, або в межах кримінального провадження при проведенні негласних слідчих розшукових дій. Якщо ми говоримо про управління державної охорони, безумовно користується правом на таку охорону, навіть не те, що правом, це вже по великому рахунку обов'язок президент, який всюди його повністю охороняють членів його сім'ї, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова Верховного суду, голова Конституційного суду. Звернутися за державною охороною в окремих випадках можуть народні депутати, члени Кабінету міністрів мають право, якщо є там реальна загроза їхньому життю та здоров'ю, вони мають право звернутися за такою охороною.
Ну и, в принципе, стоит сказать о том, что проблема дорожного движения и дорожного движения чиновников в Украине существует. Дело в том, что в Украине по закону, как и в любом демократическом государстве, никто не может нарушать правила дорожного движения, даже будь то полиция, служба безопасности Украины, прокуратура и так далее. Кроме тех случаев, когда, вот, например, полиция едет на срочный вызов, то есть такие, как полицейские, пожарные и скорая помощь могут нарушать правила дорожного движения исключительно в случае, если они едут на срочный вызов. При простой патрульной поездке по городу полиция не имеет права, например, выезжать на полосу общественного транспорта, транспорта или осуществлять развороты через двойную сплошную. Вот то же самое касается и президента Украины.
Полностью расследование схем под названием «Короли дорог» вы можете посмотреть на сайте, на страницах в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода». В нем журналисты рассказывают также о премьер-министре Украины Денисе Шмыгале, о министре внутренних дел Арсене Авакове, о депутате Николае Тищенко, о депутате Григории Суркисе и о многих других представителях власти Украины. Так вот, чтобы узнать, кого еще смогли воспитать журналисты схемы, стал ли кто-то еще из украинских чиновников, кроме кортежа Владимира Зеленского, ездить с разрешенной скоростью, вот посмотрите полную версию этого материала, рекомендуем. Я напомню, что этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно и не только во время прямого эфира, дозвонившись к нам по телефону. Вы можете также звонить нам на телефон, на автоответчике останутся ваши сообщения, мы их все обязательно переслушаем. Кроме того, напомню, что есть редакционная почта, она указана на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, благодаря которой вы можете легко и просто отправить нам письмо. Ну и, конечно же, мы есть во всех социальных сетях, например, Facebook. Можете нас искать, общаться с нами. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, рады вам помочь. Это программа «Доброе утро, Крым», радио «Крым Реалии». Не пропустите вечерний эфир в 18.00. Услышимся завтра. Пока.